на группе вообще, она так удивилась. Вот, говорит, расскажи, как все было потом. Ну, в общем, такой ликбез я прошла заново, что такое спикерская. Я, наверное, пришла в алкоголизм все-таки с глубокой такой созависимости. Очень такая у меня была созависимость только не по отношению к алкоголикам, а по отношению вообще к жизни, ко всем людям. Я вот сколько я спикерских слушала, сколько я слышала истории других людей, да, у большинства алкоголиков очень такие разрушительные семьи были, в которых кто-то пил, их там убежали, да, там родители ругали, не обращали внимания, любили, не дай бог. Вот, у меня как раз семья была очень хорошая, там отношения, меня никто не бил, не обижал, наоборот. Вот, но у меня по отношению ко мне в детстве было очень разрушительным обычное окружение, да, меня очень обижали жители того маленького города, в котором я росла, и это наложило очень серьезный отпечаток на мой характер. Я как-то вот с детства выросла настолько в четком убеждении, что я другая, и мне об этом так много и часто говорили, вежливо или не очень, да, что я, ну, вот я буквально там с рождения себя чувствовала другой. И мне всегда надо было завоевывать любовь, да, потому что со мной там дружить не хотели, да, меня обзывали. Вот, мне там еще, у меня еще семья была очень бедная, вдобавок ко всему. Вот, меня могли в гости не пригласить, потому что там я не могла прийти с богатым подарком, например. Вот, семья была чисто женская, никогда у меня перед глазами никаких отношений там с мужчинами не было, я вообще не знала, что с мужчинами делать. Вот. И это все отложило, да, отпечаток. Я как бы в жизнь выросла таким ежиком. Вот есть стихотворение, что что еж такой колючий, это я на всякий случай, да, знаешь, кто мои соседи, волки, лисы и медведи. Вот. Поэтому у меня вот как-то я с детства поняла, что жизнь это борьба, надо бороться все время. Вот. И надо завоевывать доверие, надо завоевывать любовь. Просто так ничего не бывает. Вроде семья была хорошая, да, но вот это внешний мир, он настолько нивелировал это все. И я очень рано лишилась защиты в семье. У меня 8 лет мне было, умер дедушка, закончились на этом деньги в семье. В 9 лет мне было, мама уехала очень далеко на другой конец планеты, по сути дела. Я осталась бабушкой, а через пару лет в моей семье появился пьяница. Дядя-алкоголик. И на этом мое детство, в общем-то, закончилось. И закончилось вот вообще уже полностью ощущение защиты у меня пропало. Если до этого там мама как-то любила, там могла приласкать, там рассказать что-то, там бабушка меня любила, тут, значит, мама далеко, бабушка сосредоточилась на сыне алкоголике, и я оказалась вообще предоставлена сама себе. Вот. И вот это ощущение, которое, о котором я говорю, в чем созависимость проявлялась, я все время пыталась добиться любви от мира, от окружающего, признания и любви. Вот, всеми доступными методами, да, я пыталась хорошо учиться, я, кстати, действительно всегда хорошо училась, вот, чтобы меня хвалили в школе, а там в спорте, там пыталась быстрее всех бегать, хотя была маленькая и слабенькая, значит, я все время искала, где меня похвалят, я все время искала такие сферы применения, вот, в отличие, опять-таки, от многих других алкоголиков, алкоголь на меня не произвел какого-то магического впечатления в юности, я не помню, чтобы я там выпила, мне сразу стало хорошо. Не, я по-прежнему оказывалась чужой, да, все равно я всегда была какой-то не такой, я, во-первых, в компании, в которых выпивали, да, там народ именно выпивал и там начинал буянить, да, я была из более-менее интеллигентной семьи, я вообще не понимала, как это буянить там, или вести себя грубо, да, я все равно какая-то не такая оказывалась. Единственное место, где я наконец-то себя почувствовала вообще на месте, это здесь, в Киеве, когда я уехала из маленького провинциального города, поступила здесь в ВУЗ, вот здесь я почувствовала себя хорошо. Да, люди с похожими мне интересами, значит, уже, по крайней мере, никто меня пальцем не тыкает, значит, и вроде как я в пределе, все на месте, да. Но дело в том, что вот этот как бы паттерн поведенческий, да, жалеть себя, пытаться кому-то что-то доказать постоянно, куда-то все время ломиться, что-то изображать из себя. Вот это все тоже описывается в истории Билла в синей книжке, да, он уже был во мне. И я этого не чувствовала, я этого не замечала. Мне потом уже, только спустя много лет, люди, которым я приходила девятку делать, говорили, насколько это странно выглядело со стороны. Вот. И в этот момент в мою жизнь начал входить постепенно алкоголь. Потому что большой город, новые обстоятельства, как раз кризис 90-х годов, денег нету нифига никогда. А тут же еще и студенческая разгульная жизнь. И все вокруг выпивают. Вот. Но там, где все выпивают один раз в неделю, я почему-то начала себе иногда покупать вино просто так. Да, я сидела, учила уроки в своей комнате в общежитии и так гламурненько потягивала при этом там, бокал белого вина. Вот. Мне алкоголь перестал быть для меня чем-то, ну, знаете, вот удивительным в то время. То есть все вокруг выпивали именно в компании социально, а я очень начала любить выпивать одна. Поскольку у меня семья была не пьющая, у меня не было вот этого представления о том, что надо пить обязательно в компании, за столом и так далее. Не было этой привычки. Вот, я в компании могла хорошо так надраться, и одна могла совершенно спокойно сидеть, пить вино. Потом я выхожу замуж, жизнь вообще перестает быть сказкой. Оказываюсь с маленьким ребенком. Черт знает, где на окраине города Киева, у меня нет телефона. Все вокруг заняты своими делами. Я с ребенком вообще не знаю, что делать. Вот, он болеет беспрестанно. Вот, муж постоянно на, значит, то в отъезде, то в мастерской, я его не вижу вообще. Когда вижу, он еще и под мухой очень часто. И друзья его приходят уже под мухой. Поэтому ко всем моим прежним обидам, к моей страсти быть все время где-то на виду, да, чтобы все там восхищались и так далее, и если такого не происходит, я себя чувствую глубоко несчастной, прибавились бытовые проблемы, отсутствие денег, и муж почему-то из восхищенного поклонника превратился в такого мерзкого тирана, который мне приходил и говорил, где ужин. Вообще, кошмар, какой ужин. Вот. Такое было шикарная почва для саможалости у меня, для возмущения жизнью. Ну, как бы вообще жизнь говно, а тут она стала адом. И я от бокала вина где-то, мне кажется, я очень быстро спилась, там за полгода. Я начала употреблять алкоголь, когда моему сыну было где-то 2,5 года, может даже ближе к 3. А когда моему сыну было 4 года, выпив почти бутылку водки, я чуть не убила мужа. В ответ на его какое-то законное возмущение по поводу грязной посуды или еще что-то. Вот, и она у меня, значит, начала распускать руки, ну, потому что я жена хронически пьяная вечером, да. Вот, и, значит, в ответ на его удар я, значит, достала нож и наделала в нем кучу дырок. Вот, у меня, естественно, тут же забрали ребенка, мы в больнице, и тут до меня доходит, что у меня какие-то, блин, проблемы, на самом деле. Да? Вот, у хороших людей детей не забирают. У них не бывает бутылки водки по вечерам, вот. Подруг никого нет вообще, ну, жесть. И я не помню, каким-то волшебным макаром я доперлась до того, что у меня проблемы с алкоголем. И я даже не знаю, откуда, хоть убейте меня, не вспомню, откуда в моей жизни возникли анонимные алкоголики. Я пришла на первое единственное свое собрание 20 с лишним лет назад, поняла, что, о, класс, я знаю, что делать надо, надо не пить. Тут же себе рассказала, почему я не должна ходить на эти собрания, не могу. У меня маленький ребенок, потому что ребенка в этот момент у меня с тобой не было. Вот. Ну, и я ушла, я 2 года не пила, и жизнь начала налаживаться. Вот. А потом началась и закончилась очень плохо 15- или 17-летняя эпопея с моим алкоголизмом, которая выглядела так. Я забыла, что я алкоголик, я начала по чуть-чуть употреблять, как всегда сама, там какой-то бокал вина вечером. Очень быстро бокал вина там за недельку превращался, сначала бутылку вина, потом бутылку водки. Значит, я с треском вылетала с очередной работы, дралась с мужем, просыпалась утром, ненавидя себя. Значит, и опять переставала пить на какое-то время. Сначала эти перерывы были достаточно большими, там... А если первый раз я 2 года не пила после анонимных алкоголиков, потом я там по году могла, был такой период, что я год не пила, да, потом полгода, потом они все меньше, меньше, меньше сокращались. И потом я допрыгалась до наркологов, какие-то друзья мужа меня отвели к наркологам. Потом мама моя приехала, начала меня таскать по всяким колдунам и тоже наркологам. Вот, я уже четко понимала, я вспомнила, что я алкоголик, четко понимала, что у меня проблема. Но у меня была такая грандиозная обида на весь мир, что шансов протрезветь у меня тогда просто не было. Вот я иногда думала о том, что если... Ну, придумывалась такие истории, что вот если бы там, когда я лежала в БСМП, туда пришли анонимные алкоголики, я бы там раньше пришла в анонимные алкоголики. Нифига, я бы не пришла в анонимные алкоголики. Мои обиды были просто чудовищны. Они тянулись чуть ли не с рождения, они наслаивались одна на другую. Рядом со мной просто не было людей, или, может быть, я не слышала этих людей. На самом деле, людей вокруг меня было очень много хороших и очень духовных, кстати. Но я их не слышала. У меня была чудовищная саможалость и обида. Просто неимоверная. Вот. И 7-8 лет назад... Нет, даже больше, 9 лет назад, потеряв очередную работу, причем с грохотом, треском, скандалом вообще жутким, я оказалась у себя дома, абсолютно ненавидя все вокруг, ненавидя маму, которая приехала, кстати, мне помогать. Я вроде как на такой очень тяжелой работе работала, крутой, тяжелой, у меня дома не было. Она приехала мне с сыном помогать. И буквально там через месяц я его возненавидела, потому что она же как бы мне замечание делала по поводу того, что я пью. Вот. А мой сын-подросток меня уже так основательно к этому моменту терпеть не мог. Мужу было просто все равно. Вот. Никого из друзей уже не было. Многие подруги поуходили со словами, я с тобой общаться не могу, потому что ну, ты же безумная вообще. Вот. И я буквально за там, 3 месяца до этого еще и поломала ноги. Так, прилично. Я сидела, наверное, полгода и занималась только тем, что жалела себя, бухала на те деньги, которые там успевала быстренько заработать в интернете. Вот, на костылях по гололеду бегала в магазин, пока там мама на 5 минут выходила на почту. Я успевала добежать до ближайшего магазина, купить, прибежать обратно, сесть, типа ни в чем не бывало, я не пью. Вот. Потом я второй раз ноги поломала. И вот после того, как я второй раз ноги поломала, как сейчас помню, было 1 апреля 2010 года. Я пришла опять в анонимные алкоголики. Первым человеком, который взял трубку на горячей линии, была та женщина, которую вот буквально неделю назад похоронили. Вот. Она так услышала мой кота в голосе. Я там пыталась что-то там выйдет, какие-то сопли, что мне так все плохо. Я такая вся несчастная. Она говорит, так, быстро собралась, пошла на губ. Вот. И что-то я, конечно, ее возненавидела, но я пошла на группу. Я пошла на группу, в жопу пьяная. А единственное, что я успела вынести из этой группы, что надо ходить на группы. А один наш брат там очень так зажигательно рассказывал, как он в начале выздоровления ходил на 2 или 3 группы сразу в один день. Я сидела и думала, блин, какой-то фанатик просто. Но делать нечего, надо ходить на группы. Я ходила на группы, а не буду называть какие, я на этих группах получала хорошую тягу в течение собрания. Я выходила с четким пониманием, что сейчас я пойду бухать. Потому что слушать эти бесконечные жалобы невозможно. Тем более, что у меня все равно все хуже. Эти люди вообще не понимают, что такое плохо. И не были в том плохо, в которое есть у меня. Вообще отдыхают все тут. Вот. И я продолжала бухать, естественно. Тут мне посоветовали, надо ходить там на другую группу, там еще и реабилитация. Я пошла на ту группу. А на той группе я вообще через неделю начала ходить с бутылкой. И на группу на реабилитацию выходила за угол, быстренько хлебала и понимала, что эти люди вообще о несчастьях ничего не знают. Потом я попала первый раз на Качалова. Вот. Самое прикольное, у меня самый жестяк, самое бухание началось тогда, когда я попала в анонимные алкоголики. Знаете, это как вот если девочки кто-то бросал, кушает сладкое, они знают, когда ты решаешь, что ты садишься на диету, почему-то внезапно начинаешь 3 раза больше кушать. Вот я пришла в анонимные алкоголики, и я начала еще больше бухать, чем я бухала до этого. У меня запои появились именно в анонимных алкоголиках. А вот. А в наркологии я 3 раза попадала уже в анонимных алкоголиках. У меня, знаете, вот я пришла, и я поняла, что вот сейчас, мне сейчас выдадут тут трезвость. А почему-то не выдают трезвость. И вот как-то у меня очень долго не получалось протрезветь. Почему? Потому что я продолжала вариться у себя в башке. Вот. Очень долго. Я не слышала никого. Я почти никого не помню из первых лет. Почти очень мало людей, кого я запомнила. Да. Вот. Ну, правда, я с ними в основном потом больше всего и общалась. Вот. Но я, наверное, тогда лучше расскажу, что мне помогло все-таки быть, ну, получить трезвость, я не знаю даже, как это сказать, обрести трезвость своей. А в какой-то момент я добухалась, ну, вообще до жести полной, да, я не ходила, не видела, уже и в анонимных, по-моему, мало кто там вообще общался со мной, уже люди руки опустили, бросили, плюнули, слава богу, кстати. Вот. И в какой-то момент я оказалась у себя дома, одна, лежа на кровати после трехнедельного запоя. Я поняла, что это кирдык. Мне накануне продавщица в магазине отказалась бухло продавать. Сказала женщина, посмотрите на себя вообще, что с вами происходит. И я помню, ночью я каким-то чудом нашла синюю книжку, сидела, читала эту синюю книжку. И до меня начало доходить, что миру вообще-то плевать, живая или не живая, трезвая или не трезвая. Вот, уйду я сейчас, и как бы мало кто вообще, ну, как бы вспомнит добрым словом, на самом деле. Вот, и вот почему-то до меня тогда начало доходить, что мир вокруг меня не крутится. Вот, и у меня первое, я очень хотела остаться хоть немножко трезвой, чтобы не умирать пьяной. Я так не хотела умирать пьяной. Я грязная была. Там 3 недели не мыться. Можете себе представить? В доме такой срач был чудовищный тоже. Там. А, жесть. Муж ходил над моей головой, все время говорил, что ты типа хоть глаза немножко продри, найди там, чтобы платье чистое для гроба найти. Вот. Ну, поддерживал как мог, нормально. Вот. Там сын на меня вообще внимания не обращал. И у меня вдруг появилось желание оставаться трезвой. Я не знаю, откуда взялось это желание. Вот. А я подумала, что вообще еле дотерпела до утра, а потом давай всем звонить. Я начала постепенно, как я тебя понимаю, я начала выполнять рекомендации. Я эти рекомендации просто обожаю, серьезно. Они иногда очень глупо звучат на непросвещенный взгляд, но они на самом деле очень крутые, эти рекомендации. Первая рекомендация, которую я начала выполнять, я тупо начала всем подряд звонить. И я 3 первых дня вообще не оставалась одна. Я постоянно, у меня кто-то был на связи. Люди давали мне какие-то ценные указания. Я их просто тупо шла и выполняла. Это была вторая рекомендация, которую я начала выполнять. Я без вопросов начала делать то, что мне начали рекомендовать те люди, которым я доверяю. Или как недавно тут один брат правильно сказал, тем, которые я слышала. Да? Я далеко не всех людей слышу. И в жизни, и в ЭИ. Были люди, которых я слышала, я перестала с ними спорить. Даже внутренне у меня вот эта, знаете, вот эта ершистость ушла. Куда-то она испарилась просто. У меня, ну, это чудо. Вот это для меня чудо было. И все время делала, то есть звонила, значит, на скайп-группы ходить не могла вообще. То есть я в кровати встать не могла, ползком ползала. Вот. А потом я, ну, на первое же собрание там поползла, как только смогла. Я сама себе, я никогда себе не говорила, что я не буду пить. Ни разу за 6 лет я себе не сказала эту фразу. Я не знаю. Очень может быть, что я завтра закупаю. Очень может быть, что я сегодня закупаю. Я не знаю. Я не управляю своей болезнью. До меня это дошло, наконец. Я не могу этим процессом управлять вообще никак, да? Вот. Но я себе пообещала несколько вещей. Я пообещала себе, что я буду делать то, что мне сказали. Что я буду ходить на группы как можно чаще. И вообще желательно 90 на 90. По секрету, я отходила 180 на 180. На всякий случай. На самом деле, там было 178. Один раз мы ходили оперу слушать. Один раз я после удаления зуба просто поспала грубо. Я сутки спала почти что. Вот. Я начала действовать не так, как я привыкла. И это мне спасло жизнь. Это мне очень... 99 случаев из 100 мне не нравилось то, что мне приходилось делать. Мне не нравилось звонить. Мне не нравилось ходить на группы. Мне жутко не нравились те совершенно безумные рекомендации иногда, которые мне давались. А там спонсорам, не обязательно спонсорам. Вот. Ну, потому что больше 40 лет я жила совершенно иначе. Да? Но чудо выздоровления именно вот в том, как у нас говорят, выздоравливают не самые умные, выздоравливают самые дисциплинированные. Да, заткнуть собственное эго и начать поступать иначе. Да. Мне моя голова говорит, что не надо тебе сегодня ходить на группу, останься дома. А ты устала. А я точно знаю, что вот самая одна из лучших рекомендаций, как только тебе не хочется на группу, надо бегом бежать на группу. Потому что на группу я прихожу не для того, чтобы брать, да, А детский сад закончился, уже давным-давно пора отдавать, да. И чудная рекомендация помолчать вовремя. Меня так это возмущало. Я говорил, мне сказали же говорить на группе. Мне спонсор сказал, слушай, ты 2,5 года говорил на группу. Давай ты тебе помолчишь, послушаешь. Вот. То есть, ну, куча каких-то. И вот я просто делал эти рекомендации. Нравилось, не нравилось. Мне очень повезло, что спонсор не сразу согласилась меня опять спонсировать. Большое ей это спасибо. Я как алкоголик, я не ценю то, что мне даром дается. Если бы она сразу сказала, да, да, конечно, давай, 55-й раз мы сейчас с тобой начнем тут шаги проходить, я бы так и отнеслась. Я почему захотела, может быть, остаться трезвой, потому что я поняла, что реально всем плевать. Да, если я сейчас... Никто не будет со мной носиться. Никто вообще. Сыну плевать, мужу плевать. Мать там 2 года назад вообще сказала, что у меня дочери нет. Нет ни одного человека на свете, который будет со мной нянчиться. Вот. И точно так спонсор. Я поняла, что она не будет нянчиться. И я целый месяц ходила вокруг. Вообще ходила вокруг нее, умоляла ее, уговаривала. Каждый вечер подходила, когда ее видела. А нет, говорит, подожди, я еще не вижу готов. Боже, большое ей спасибо, что она вот сразу за меня не хватилась. Очень большое ей спасибо за то, что она была принципиальным спонсором. Да, я помню, один раз я ей не позвонила, это уже где-то полгода у меня трезвости было, и один вечер пропустила, не позвонила спонсору. Но мне следующий день словила, посмотрела мне в глаза, сказала, ты что, бухать хочешь? Говорит, еще раз попробуй мне не позвонить, и на этом наше спонсорство заканчивается. Я ей сразу поверила. Вот. Некоторые рекомендации Эвски в моем случае не очень работали. А, например, у нас есть чудная рекомендация не ходить в те места, где ты бухал. Мне для этого надо было бы поменять квартиру. Желательно в город. Потому что если я не бухала в своей квартире, я бухала рядом с метро. В Киеве мало станций метро, на которых я не бухала. Ну, то есть рядом с станциями метро, да? Поэтому мне эта рекомендация не очень подходила. Вот. Зато я очень классно поняла рекомендацию в свое время. Я сначала не очень понимала эту рекомендацию, потом поняла эту рекомендацию, почему спонсор должен быть одного с тобой пола. Вообще пришло время, где-то, наверное, где-то когда полгода было трезвости, уже больше полгода, я начала опять иметь свое мнение. У меня опять появилось свое мнение по некоторым вопросам. И я помню некоторые рекомендации, поскольку я их не очень понимала, да, я так очень тихонечко про себя иногда с ними спорила. По традиции, так сказать, можно. Вот. И я не понимала, почему спонсор не может быть другого пола. И я немножко внутри спорила. Пока однажды я, не выходя из метро, на метро Минская, и обдумывая, что я сейчас буду звонить спонсору, и мне придется ей рассказать вот это, вот это, вот это, я в ужасе, как об этом спонсору говорить, да? Вообще не представляю. Тут до меня доходит, что еще женщине я это еще хоть как-то могу сказать, но мужчине сожгите меня заживо и расчлените перед этим, я никогда этого не скажу. Ни под каким видом. Вот. И... да, до меня вот именно... Вообще, до меня очень плохо доходит то, что мне пытаются... извне какие-то вещи посоветовать. Все равно я ежик на самом деле до сих пор. Вот. Дохожу своим умом. Очень часто какие-то вещи. Но я стараюсь. Мне очень нравится наша молитва. Одна из моих самых любимых ежедневных молитв. Это молитва открытого разума. Поскольку мой разум, как алкоголика, очень закрыт. Инстинктивно закрыт. Он зависает постоянно в каких-то... каких-то вещах, которые вчера были актуальными, а сегодня не актуальны. Даже если это касается выздоровления. Вчера это было для меня актуально. Сегодня я уже или прожила этот опыт, он мне уже не актуален, или что-то изменилось. А я все равно буду валить по-прежнему. И мне нужна какая-то очень большая боль для того, чтобы я очнулась, пришла в себя и подумала, что, наверное, надо что-то новенькое. Да? Вот эта молитва, которая меня прямо с утра помогает зарядиться вот этой открытостью миру. Вспомнить о том, что я не гений, что я себя в гроб своими собственными руками чуть не загнала, да, и очень многих людям еще испортила жизнь параллельно. Вот, поэтому мне полагаться на мой разум вообще никак нельзя. А мне когда сейчас, кстати, говорят, что ой, у тебя там 6 лет трезвости, люди, я себя не чувствую, не то что на 6 лет, у меня нет вот этого ощущения взрослости в выздоровлении. Такого вот именно, что ух, такой выздоравливающий. Нету вообще. Каждый день как заново, заново. Очень много открытий у меня было в этом году. Очень много. Я когда у меня появился новый спонсор, я обратила внимание именно на 6-7 шаги. У меня жизнь заново, как все заново начала открываться. Вообще просто грандиозно. За этот год я вот четко поняла, насколько именно моя собственная нечестность приводит всегда к боли. Всегда. То есть, если мне где-то что-то болит, что-то не нравится в жизни, это однозначно где-то моя нечестность. Вообще. Причем без исключений. Всегда. Буквально вчера очень смешная ситуация произошла. Я очередной раз, например, убедилась, насколько все относительно в жизни. Да? Все знают про этот, про эту притчу, когда там, типа, умерла лошадь, а я не знаю, так, к добру или к злу, да? Все знают эту притчу. Меня вчера уволили почти весь мой проект телевизионный, и это как в анекдоте получилось. Это получилось к добру, причем настолько к добру, что я вот до сих пор хожу, вот я никогда не думал, что я буду так радоваться собственному увольнению. Народ, конечно, у меня на работе удивляется. Дело в том, что за неделю до этого я планировала идти и увольняться уже сама. И я настолько устала от работы, от своей, что я решила вообще поменять сферу деятельности полностью, уйти там куда-то сейчас в тибетский монастырь, куда угодно, лишь бы не на эту работу. И я очень долго шла к этому решению. Мне было трындец как страшно. Я мучалась. Мне пришлось дойти до такой степени уже боли, чтобы бросить хорошую работу, да, еще накануне зимы, и там еще других у меня сложностей. И тут я прихожу на работу, мне говорят, а зачем тебе увольняться? Нас сейчас закроют и всех уволят, еще и в двойном размере финансовое пособие дадут напоследок, еще и куча льгот у тебя будет. Я так, фига себе, я тут 2 недели морально готовилась к этому увольнению своему, а вот боженька решил, что на, хочешь, на, отдыхай, наконец. Еще и финансовые дырку закрыл мне. Вообще. Вообще жизнь удивительная штука. Мне не то, что не надоело быть трезвой. Я каждый день, несмотря на какие сложности, тащусь. У меня бывают тяжелые, очень тяжелые. Да? У меня были такие дни, когда я вообще не понимала, зачем мне жить. А было очень больно, было очень горько. Но я настолько верю в программу, я настолько верю в свою высшую силу. Хотя вот у меня было несколько дней, когда вот этого присутствия Божьего я не чувствовала. Это были самые ужасные дни в моей жизни. Потому что так обычно я всегда чувствую Бога рядом. Всегда. У меня нет ощущения пустоты. Я пришла в АИ, и 6 лет назад я получила ощущение, что у меня вот появился тот самый отец, которого у меня никогда не было в детстве. Та самая защита, которую я никогда с детства не чувствовала. Та самая опора, что мне есть на кого опереться. И никогда я этой опоры не чувствовала. Я их могу по пальцам одной руки за 6 лет. Но это были жуткие дни на самом деле. Я не знаю, почему так происходило. Формально я обычно вроде как все делаю, да? А у меня редкий случай, чтобы я там пропустила долго, не ходила на группу. Редкий случай, чтобы я там совсем не звонила спонсору. У меня есть подспонсорные, они меня не забывают, дисциплинированные. Я их в свое время всех запугала, звонят регулярно. Вот. Но вот бывают какие-то, видимо, такие особые приступы эгоизма, да, когда мир опять начинает. Обычно это с работой было связано. Я почему и хотела уйти с этой работы. Она слишком много все-таки забирала у меня эмоциональных сил. И это как раз моя недоработка сейчас в программе. Я до сих пор не умею пополам жить. Я не умею... Я если выздоравливаю, как тут протоз, да, дерусь, как дерусь. Я или работаю, как работаю, уже там вообще 24 часа в сутки, или выздоравливаю, сатисфакцию. У меня вот этой золотой середины пока что она не очень хорошо с ней получается. Рано или поздно я себя ловлю на том, что я с головой ушла в очередное действие, да. У нас вроде говорят, что надо вот выздоровление это действие. На самом деле нифига. Выздоровление может быть это действие, но мы-то ищем духовность. А духовность это принятие. А вот эти уходы в какие-то такие вещи, они показывают мое неприятие. Потому что раньше я убегала в алкоголь. Я отрицала таким образом реальность. Теперь я могу точно так убежать в работу. Я так могу убежать в сериал. Нормальные люди по одной серии сериала смотрят. Я если смотрю, так я сразу 3 сезона буду смотреть подряд. Так вообще ни о чем одну серию смотреть, я вообще не понимаю, да? Ну вот, если курить, сразу полпачки. Вот, если деньги тратить, сразу ползарплаты. Вот. Вот это вот у меня еще, к сожалению, не срабатывает на 100%. У меня здравомыслие так, как оно должно срабатывать. Вот. Но. Что хорошо, я давно избавилась от иллюзии, что все должно быть сразу, много и вчера. Не должно. Вот. Сейчас я, наконец, последний вот этот год, у меня, наверное, был годом, когда я четко понимаю, что мне никто ничего не должен, и я никому ничего не должна. А, у тебя там есть еще время или уже
типа
совсем не
уходит? Ну, до вопроса.
У Бога все-таки все очень схвачено. Он мне подкинул такую работу, на которой я была вынуждена быть спонсором очень большому количеству людей. А поскольку, как я говорила, я пришла все-таки в алкоголизм из глубокой такой созависимости, да, с жаждой постоянного признания и, соответственно, контроля, то представьте себе, отдать мне работу, на которой я контролирую других людей и их изменения в жизни. Это трындец, люди. Серьезно. И у меня было несколько кризисов очень серьезных в работе. В прошлой осенью на меня даже жалобы начали писать моему начальству, что я жалоба, эта сволочь заставляет вас худеть. Люди пришли к нам для того, чтобы похудеть. И я искренне хотела помочь им похудеть. У меня еще и собственный прекрасный опыт есть, да, я могу еще и им поделиться. На самом деле люди пришли не похудеть, они пришли пожаловаться, посетовать на судьбу, на мужа, на то, как они сегодня не могут сидеть на диете. Они настолько живо мне напоминали некоторых наших братьев и сестер, что это просто сказка была. И я в какой-то момент начала слишком хотеть за них все сделать. Я звонила, я контролировала, я прописывала диету, что я вообще не должна была по работе сделать. Вообще. Я пыталась за них выздоравливать, я пыталась за них все их цели достигать. И я их начала ненавидеть за то, что я никто ничего не делал. Те, кто хотел, те делали, им не надо было ничего, моя помощь, даже близко. Но вот было несколько человек, и я дошла до ручки. Я реально начала ненавидеть свою работу. Я чувствовала постоянно в провале, что я ничего не могу. Пока меня мое начальство не взяло за горло, не сказала: Соня, расслабься, успокойся. Ты ничего не должна делать этого. Они вот хотят, делают, не хотят, не делают. Это был такой хороший холодный душ. И вроде как я отпустила. Но оно потом все равно возвращается. Вот эта жажда контролировать, поучать, делиться тем, о чем тебя вообще не спрашивают. Кстати, отличная рекомендация от моего спонсора была в самом начале, год назад. Не быть всем для всех и не отвечать на вопросы, которые тебе не задавали. А я раз за разом одну и ту же ошибку совершала. Я постоянно всех спасти пыталась. Вэй, я давно от этого избавилась. А тут почему-то меня переклинило. Почему мне так тяжело было на этой работе? Вот. И я раз за разом утыкалась в эту стенку. Пока один раз дошло дело до того, что у меня была истерика на работе. Я наорала на всех своих подружных и сказала, что все, я увольняюсь. Ну, знаете, еще 3 месяца назад. И начальство меня уговорило уходить. Сказала: ничего, тебя попустят. Меня правда попустило. Последние 3 месяца я уже ни за кого не выздоравливала. Но я поймала себя на том, что, вот, ну, наверное, не зря мне была эта ситуация дана. Да? А, у меня дело в том, что в одной из квартир со мной живет пьющий мужчина. Это мой бывший муж. И я давным-давно научилась отпускать его. Буквально меня там, не знаю, первый год я была очень занята своим выздоровлением, вообще не до него, в принципе. Вот. А он как-то по нарастающей начал пить. Вот чем больше я не пила, тем больше он пил. А к тому моменту, когда я поняла, что он уже спился так основательно, я уже понимала, что я ему ничего не сделаю. Потом постепенно я точно так научилась по чуть-чуть и тоже не до конца отпускать сына, да, с его образом жизни, который мне дико не нравился. Потом постепенно я научилась также отпускать под спонсорных, да, не выздоравливать за них, не контролировать их. И тут его подбросил обычных людей. И ну, я благодарна за этот опыт. Он был очень жесткий на самом деле, но я очень благодарна и за этот опыт тоже. Потому что на самом деле то, что в ЭЭ я получала в теории, а вот среди обычных живых людей я получала на практике. Я смотрела, как люди живут, я училась у них, как надо реагировать. Иногда мне казалось, что очень странно они реагируют и ведут себя, да. Вот. Но они на меня с большим удивлением смотрели, особенно с моими попытками за всех похудеть, за всех там добежать куда-то, еще чего-то. Вот. Что еще? Мне кажется, я уже так много говорю. Уже, наверное, хватит, да?
Вопрос. Ну что? Да. Я запущу шляпу для спора нашей 7-й традиции, благодаря которой мы сами себя содержим. Мы арендуем это помещение. Благодаря этим средствам покупаем раздаточные материалы. Вопросы, да, можно задавать такие вопросы.
Он делает
ролик. Привет, привет. Спасибо, что позвали.
Первый шаг к эпилятору, это вот тот момент, когда ты рассказывала, очнулась после трехдневного запоя в кровати, или это было по твоим ощущениям? Когда это вот тот момент произошло?
Когда через три дня я стала на колени и попросила у Бога прощения. Я вдруг осознала, вот спустя три дня, я все время просила, чтобы мне было легче. Я себя очень плохо чувствовала. Я все время просила о том, чтобы мне, Боже, избавь меня от этой боли. Меня все ломало. Это плохо было, жесть просто. Боже, избавь. Боже, сделай так, чтобы уже там неделя прошла, чтобы мне уже так не болело. Но вдруг в какой-то момент, это был уже на третий день, я плакала, стояла на кухне, опустилась на колени и начала просить его, чтобы он мне дал возможность исправить то зло, которое она делала. Я вот ради этого хотела остаться живой, чтобы хоть немножко исправить то, что я натворила всю жизнь. Вот. И у меня в этот момент пропала тяга. Вообще, тотально. У меня до сих пор 6-й год подряд, когда кто-то рассказывает, как он пил, меня начинает тошнить. Это вообще сильно. Я на чужие спикерские, поэтому не часто хожу.
Спасибо.
Большое тебе спасибо за спикерство. Я попал именно на то, что мне было интересно, зачем я сюда пришел. Я хотел спросить, действие высшей силы в нашем выздоровлении фактически запомнился какой-то момент, который до сих пор несется с тобой в течение 6 лет?
Да.
По факту можно сказать?
На самом деле таких моментов было много, но один я не забуду, наверное, никогда. 19 февраля 2014 года, да, день расстрела Майдана, Оля, не поправь меня, 2014 год был. Я безумно в тот момент страдала из-за того, что все мои российские друзья и российские родственники обвиняли меня в том, что я лгу о том, что происходит на Майдане. Я ходила на Майдан, методично фотографировала и снимала, что там происходит. И никто мне не верил. Меня обвиняли во лжи. Я выздоравливающий алкоголик, я не могу врать. Для меня это было настолько принципиально. Настолько больно было, что меня во лжи обвиняют. Я просто ходила только об этом и думала все время. Все время. И утром я выходила из дома, как раз было 19 февраля, выходила из дома. И на пороге своего дома, своего подъезда, я последовательно находила несколько бутылок пива. Одна, потом вторая, потом третья. У меня было просто шок. Утро ранее. Причем не просто пиво, а именно то пиво, которым я запивалась последние годы. Черниговская, 2-литровая, крепкая. У меня дом алкоголический, там не может валяться пиво.
Полное.
Полное. откуда, чего это такое? И вот я, ну, как бы сразу начала звонить спонсору. В шоке. И первое, что из меня вырвалось, когда я наконец до него звонила, что мне Бог прислал телеграмму, чего для меня на самом деле важно в жизни. Не знаю, как я это осознала, это было какое-то моментальное озарение, да, что я тут хожу и думаю только об этих родственниках в России, хотя на самом деле меня убьет не их не любовь и не недоверие, меня убьет алкоголизм. Вот о чем я должна думать. Это было очень странно, и я до сих пор не понимаю, что это такое было. Наверное, действительно телеграмма.
Спасибо большое за выступление, за вашу нюансов. Меня интересует, когда ты уже отказалась от алкоголя, насколько качественно выросла твоя жизнь по субъективным ощущениям? Понятное дело, что объективно тоже там не лежала по 3 недели дома, там и не ломала, все остальное, но вот субъективно, то есть, в принципе, каждый человек может счастье, хорошо субъективно. Вот. Может, какие-то ситуации попадала аналогичные, и ты намного лучше с ними справлялась и понимала, что да, вот спасибо программе, почему? Потому что она начала правильно мысли. Есть рядом папа, да, который всегда подстрахует, поможет, подскажет и
что-то. Это невозможно сравнить. Спасибо тебе за вопрос. Вопрос, кстати, классный очень. Невозможно сравнить. Нас часто говорят, да, что надо стать там радостным, счастливым и свободным. Ну, первое время я считал, что я не заслуживаю никакого ни счастья, ни радости, ни свободы, да. Потом я, наоборот, очень отчаянно к этим вещам стремиться начинала и там много чего там делала для этого, да. Потом вообще расслабилась, мне стало вообще пофиг на самом деле. Вот, потому что я поняла, что жизнь будет все время разной, она не обязательно будет всегда розовой и пушистой. И я начала получать удовольствие не только от розово-пушистых дней, на самом деле. Мне нравится, что вот я сейчас как бы позволяю себе чувствовать грусть. И нормально. Это нормально быть иногда грустной, не всегда улыбаться, да. Иногда чувствовать себя неловко, иногда еще. Раньше как? Особенно даже, кстати, в это было. Да, я должна все время быть счастливой, радостной, свободной. Я все время выздоравливающая, или там все время хорошая мама. Я все время что-то должна. Я никому ничего не должна на самом деле. Если сегодня мне плохо, значит мне сегодня плохо. Если мне сегодня хорошо, значит мне сегодня хорошо. Вопрос в том, как я поступаю. Да? Ну, гыркаю я на сына, когда мне плохо, или все-таки я сцепил зубы, я ему улыбаюсь и там как-то стараюсь придержать свои чувства при себе, не вываливать их на окружающих. Качество изменилось кардинально. Я наконец знаю, что такое действительно душевный покой. Я никогда этого не знала. Вот 40 с лишним лет я не знала, что такое душевный покой. Я знаю, что такое острое счастье. Например, когда рожаешь ребенка, испытываешь очень острое счастье. Но душевного покоя у меня никогда не было. За последние 6 лет я много раз испытывала ощущение полного душевного покоя. И оно не было связано с внешними как бы источниками. Самые классные ощущения это были либо когда мы с сыном где-то гуляем, либо где-то я, например, на природе, это моя любимая практика, как я отдыхаю, да, я куда-то на природу, в тишину, или бегать, или просто тихо посидеть. Совершенно это не связано там с приобретениями, с какими-то. Вот. Тишина вот это, я не знаю, у меня раньше такого не было. Спасибо.
Алкоголик.
Привет.
Ты сегодня рассказывала о своей жизни, и в основном обида, да? Примерно, не помню, полгода назад, наверное, я слышала тебе фразу, что я благодарна Богу за то, что он избавил меня от обиды. Как вот это произошло? Поступательно, быстро, медленно, только молитвы или что-то еще расскажи?
Ну, сказать, что меня Бог там вообще на тотально избавил там от чего-то, я бы не сказала на самом деле. Спасибо тебе, кстати, за вопрос. Во-первых, все волнами может возвращаться. Во-вторых, я сейчас начала писать очередной раз. 4-й шаг, немножко не так, как первый раз мне это объясняли. Я поняла, что я еще на самом деле очень даже полна обид. И у меня многие пункты, которые были в первый раз, они у меня опять есть. И мне еще, ой-ой-ой, сколько надо будет с этим как-то разбираться и Бога просить, и самой что-то делать тоже на самом деле, да. Ну, хорошо, что я хотя бы это признаю. Ну, вообще, как бы, меня же научили Вейшу первым делом признать, да. Я признала факт обиды. Раньше я же не признавала факт обиды. Вот. Да, есть такое. Есть какие-то очень глубокие детские вещи, например, от которых и Бог не избавляет, и я сама избавлена. Я же сама не могу избавиться. Ну, сама я точно ничего не избавлюсь. И Бог не избавляет. Возможно, мне это для чего-то нужно. Возможно, чтобы я другим умела сочувствовать. Потому что сама по себе я эгоистка, я чёрствый человек, зацикленный на себе, понимаешь? Я не умею сочувствовать. Я умею только себя жалеть, а не других. Возможно, мне для этого оставлены части битвы. Я не знаю. Но я научилась с ними жить. Точно так, как со всем остальным. Я понимаю, что я никогда, может быть, от чего-то не избавлюсь. Ну, что ж теперь. Спасибо.
Спасибо.
Время нашего собрания подошло к концу. Давайте еще раз поблагодарим. У кого есть объявление, касающееся этой группы или в целом? Да.
Привет еще раз, Лена. Сегодня 20:30, еще одно собрание. У кого есть возможность оставаться?
Спасибо. Да.
Ой, алкоголик в эту субботу в Чернигове с 11:00 будет проходить семинар одновременный. Попрошу либо поехать, там все начинается. С 11:00, по-моему, до 6:30. Пожалуйста, кто хочет принять участие, приглашаю. Последние выходные февраля, 22, 23, 24 февраля, будет проходить праздничный форум 30-летия анонимных алкоголиков Киева. Место еще вновь определится окончательно, проведение, скорее всего, это будет кончаться, возможно, санаторий Желтый. Пожалуйста, там есть еще планочка у секретаря на столе, кто может посодействовать, потому что это празднование будет не за счет, не с использованием 7-го. Ну и традиционно объявление 5-6 июля. Будет проходить 30-летие анонимных алкоголиков в Украине, в городе Ивано-Франковск. Кто хочет поехать, можете заранее спланировать себе отпуск. 5-6 июля.
Спасибо.
Спасибо. Да, в это отделение едем в Клевахов отделение для женщин, поэтому если кому-то интересно,
Спасибо. Также напоминаю, что у нас есть объявление, которое мы расклеиваем, клей, для этого визитки. Есть коробочка, в которой мы собираем средства на донесение наших идей в тюрьмах, в исправительных колониях. Да. Также прошу поднять руки тех, кто может стать спонсором. Спасибо. Заключительные мысли. Наше сообщество анонимное, поэтому кого вы видели и что слышали здесь, пусть останется в стенах этой комнаты. Все сказанное на встрече является мнением выступавших. Возьмите же только то, что вам понравилось. Мы рады, что вы здесь. Пожалуйста, приходите вновь. Все желающие могут присоединиться к молитве.
Душевный покой, меня то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого.